обрести освобождение, тот, кто привязан к этому дереву, не может освободиться. Ведические гимны, помогающие живому существу возвыситься, называют листьями этого дерева. Ну, ведические гимны означают некоторые разделы знаний, могут быть. Какие-то законы описываются в этих гимнах ведических. Или они служат для проведения жертвоприношений, какие-то акты деятельности сопровождаются какими-то словами, гимнами, формулами. Это листья этого дерева. Корни этого дерева растут вверх, ибо их начало на планете Брахмы. Планета Брахмы наверху, низшие планеты внизу. Все начинается с планеты Брахмы, сверху у нас, корень сверху. Странно, что ученые ищут снизу источник, с мертвой материи ищут. Ведь причина жизни мертвой материи следует вот эти вот атомные частицы и прочие. Поля торсионные, ну, квантовая физика. Они изучают мертвую материю, думая, что внизу причина. Они не понимают, что дерево здесь перевернуто, что настоящее дерево в другом мире. И поэтому здесь корни наверху. Нужно сверху искать причину. Что это означает? Что начало жизни было дано от разумного в высшей степени существа. Из невежества не могло появиться сознание, разум. Тогда нужно было бы заранее запланировать весь процесс эволюции. Но в невежестве это невозможно. Атом не может мыслить и планировать. Одноклеточное живое существо не обладает таким разумом. Это означает, что творение Вселенной началось с высшего разума. Первое живое существо было самым разумным. То, что здесь описывается, Пурушоттама-йога. Итак, вся наука идет в неверном направлении, исследует. В неверном направлении. Они внутри этого дерева создают еще одно дерево. Называется искусственный интеллект. Сегодня. Ну, сегодня так называют. Ну, в прошлом это тоже было, но в другой форме. В форме различных точек зрения, философских доктрин, мнений. Сегодня это они объединили на жесткие какие-то там диски особые, где есть огромный запас вот этой памяти электронной в цифровом виде, достигли этого уровня. Это еще не самые великие достижения. И создают там виртуальный мир, отражающий вот эту же действительность, отраженную. Как некоторые вот философы западные, они думают, что вот есть сон, а есть еще сон во сне. Так они еще мыслят. Это очень похоже. Это уже подобно как бы сновидению этой материальной вселенной. И в ней еще создаются различные философские измышления, которые еще дают какие-то иллюзорные представления, еще добавляют каких-то иллюзий. Сегодня это интернет. Мы видим, что он обладает огромной силой влияния на мозг человека и психику. Практически непреодолимой. То есть он господствует как Бог, просто обладая информацией. Бог обладает еще больше информацией, конечно же. Просто мы не видим, не общаемся с ним. Но Прабхупада поясняет, что если вы в сознании Кришны, ваше положение может сравнить с ребенком, который, может быть, мало что знает, но рядом с отцом, который знает все необходимое, ему не нужно носить багаж знаний, он просто спрашивает у отца: «Папа, это что было?» Он объясняет ему, и все. Нет необходимости носить себе какие-то фолианты знаний. Огромные. Просто вы слышите сердце от Кришны, и все, что встречаете, вы понимаете изнутри. Такое сравнение дается. То есть Кришна знает больше, чем искусственный интеллект. Больше, чем информация вмещает вот эта Вселенная и все Вселенные. Его разум выходит далеко за пределы этих Вселенных. Устройство материи, этих жизней, форм жизни, этих вот разных планет. Это трудно, конечно, человеку представить. Трудно. Он может просто как сознание потерять, если примет это близко к сердцу. Если вы возьмете электронный телескоп, увеличите пространство на небе, ночном, ну, примерно в квадратный сантиметр вот нашего измерения, вы не сможете сосчитать количество небесных тел. Не сможете. Ученые не пытаются сосчитать все, что там есть. Это невозможно. Никакой искусственный интеллект нет. Но при этом говорится, что если вы все-таки разовьете свой разум до того, что сосчитаете сами, сможете сосчитать все атомы Вселенной, не планеты даже, а атомы Вселенной, все равно не сможете познать все качества Кришны. Вот это Бог называется. Вот это Бог. Ему абсолютно несложно знать любое живое существо. Всех. Его не знает никто. Это его положение. Всегда он ачинтья. И Прабхупада объясняет, пока человек не примет существование ачинтьи, он не сможет понять Бога. Ачинтья означает непостижимость. Мы должны принять, все, что мы знаем, на самом деле непостижимо. Мы до конца не знаем ничего. Все непостижимо. И материя тоже непостижима. Если все исходит из духовного источника, источник один, он духовен. Абсолютно истинный ли Бог – это духовный источник, хорошо. Тогда откуда берется мертвая материя? Она, говорится, не духовна, она мертва, лишена сознания. Тогда откуда же из духовного источника? Что это означает? Что материя – это скрытый дух, определенное состояние духа. Без духовного источника мы не сможем понять, что такое материальная природа. И как она контролируется, регулируется и взаимодействует в таких масштабах макро и микро. Мы даже не можем понять, как устроено вот это тело хитроумно, которым мы обладаем. Но оно до сих пор не изучено. Ну, костная система до какой-то степени изучена чисто внешним образом. Кровеносная система сложнее. Нервная система практически не поддается никакому анализу. Слишком тонкое устройство, и уже для человеческого разума очень сложно разобраться в этой системе устройства. Как устроен мозг человека до конца, неизвестно. Однажды ко мне пришла молодая женщина. Это были 90-е годы. И сказала, я больна. Я серьезно больна. Мне недолго жить осталось, сказала она. Я на нее посмотрел, говорю, чем же вы больны, вы выглядите вполне здоровой. Ну, болезнь как-то называется, и вот она сказала, что в чем эта болезнь. У меня растворяется мозг. Постепенно растворяется. Ну как растворяется? Да, говорит, сейчас, я говорю, что остается? Жидкость. Превращается в жидкость, растворяется. И сейчас, говорит, у меня мозг по снимкам величиной чуть больше грецкий орех. И плавает в этой жидкости. Она размышляла, имела память, как обычный человек. Я сам тому свидетель. Она долго не прожила, конечно, но в тот момент времени, когда я видел ее, она могла повторять мантру, слушать лекции, она могла пересказывать эти лекции. То есть я не замечал никакой разницы. Шримад-Бхагаватам описывается история Дакши, который совершил серьезный грех и был наказан Господом Шивой тем, что ему отрубили голову. Затем многие полубоги, зависящие от Дакши, обратились к Шиве, сверхъестественному существу Вселенной. Один из триады, самый могущественный, не самый могущественный богов, Шива, с просьбой помиловать его, как-то вернуть его к жизни. Но они должны были найти какую-то другую голову, потому что эту голову они испепелили в жертвоприношение, когда подсекли ее. Это был ритуал определенный, как наказание, в ритуал превратилось. И там были еще животные, предназначенные для жертвоприношения. Были козлы. Они взяли голову козла. И полубоги присоединили эту голову. Сегодня тоже об этом думают ученые. Как эту голову отрезать? Потому что мозг живет 300 лет, они говорят, минимум. Легко. А тело, оно не живет столько времени. И сделать искусственное тело в голове. Они работают над этим сегодня. Не знаю, как в данный момент времени в этой обстановке, но до той обстановки я знал, что такие эксперименты и исследования идут. «Голова доктора Доуэля», этот вот фантастический рассказ, он вот дал эту идею, что главный центр жизни – голова, они говорят. Тело, вот оно вот слабое, там пересаживаем уже органы, а что если все тело пересадить, сделать искусственным? Вы просто ремонтируете и живете сколько хотите. Искусственное тело. Я считаю, что мозг, но в той истории говорится, присните голову козла. И когда Дакша пришел в себя, обрел сознание, он заговорил как Дакша, не как козел. Душа находится не в мозге, оказывается, а в другом месте. Шастры говорят, в области сердца. И ум тоже. А мозг – это лишь офис. Я могу вывести вот прототип на этот вот экран с жестким диском. Это прототип моего мозга, это продолжение той же самой как и системы. Я могу ее вывести наружу, куда угодно. Но сам ум находится в сердце. Это то, что мы переживаем. Здесь происходит офисная работа. Это все описывается, как устроено вот тело, как мы путаем эти вещи. Мы считаем, что ум – это мозг. А жизнь – это вот функция органов. Пропаганда говорит, ну хорошо, вот человек умирает, органы же все на месте. Возьмите какие-то химические вещества, добавьте недостающие, пусть оживет. Почему не оживает? Нужно объяснить, почему не оживает человек. Ведь все же на месте, все органы на месте. Можно все заменить. И кровь даже можно создать искусственно. Ну, с точки зрения химии, почему нет? Если мы знаем, как соединяются элементы, как приходят реакции, можем искусственно создать все, что угодно. И сегодня создают из естественной пищи искусственную, но там нет жизненной силы, оказывается. Значит, жизненная сила – это не клетки, это не ДНК, это что-то другое. Пластик, он фактически по составу очень похож, приближен к органической химии, органика называется, уже это… Похоже на живую клетку состав, там есть углероды, там все необходимое. Но мы знаем, что пластик, он уже не чистый по своей сути. Там нет внутренней энергии. То, что Дарвин упустил, наблюдая формы жизни, он не исследовал их внутреннюю энергию, их сознание, что они хотят, их желание, их сознание, их жизненную силу, куда она стремится. Этого он внутренней энергии не изучал. Он изучал только кости, строение нервной системы, мышц, и находил какую-то аналогию. И создал эти, вот, описал эти ступени эволюции костей, мышц и вот позвоночных, беспозвоночных, классифицировал, да, насколько мог. Но он не знал, что движет этими формами различными эволюционно внутренняя энергия, желание живых существ. Он не знал, какие желания в этих формах жизни. Он не понимал этого. Почему каждое живое существо хочет жить, выжить? В чем причина? Какая связь с этим телом, с этим миром? У собаки, у микроба, он тоже хочет жить. Почему? И человек хочет жить, и микроб хочет жить. И именно это движет как бы эволюцию их, и желание выжить. Откуда это желание? Желание – признак личности. Значит, любое живое существо – это личность. Простая очень логика. Если мы видим велосипед, мотоцикл или мотороллер, нет, самокат, велосипед, мотороллер, мотоцикл, квадроцикл, автомобиль. Означает ли, что самокат эволюционировал до автомобиля? Это чья-то конструкция. Самокат не может превратиться в мопед. Я вас уверяю, честно говорю. Я очень верю, что невозможно это сделать. Самокат не способен на такое. Если вы верите, ну, вера бывает разных гуна, говорится. Но вы тоже не верите, я вижу по глазам. Почему же вы думаете, что обезьяна могла стать человеком? Человек-то может стать обезьяной, понятное дело. Понаблюдать ее повадки, имитировать он способен. Но обезьяна, мы не видели, чтобы она могла стать человеком. Значит, что там было? Одноклеточные, потом пошли инфузории, многоклеточные, с мембраной там, они уже чувствовали. Вот. И мембраны ели, раз так себе. Уже могли отбирать что-то друг от друга. Уже научились, видите, выживать. Потом многоклеточные, потом появились такие маленькие рыбки и поняли, что пора расти до больших размеров, потому что вокруг океаны. Зачем быть такими микроскопичными? Можно завоевать весь океан, понимаете? Откуда эта тенденция? К расширению, к увеличению и так далее. Потом появились тимингилы огромные и другие. И вот те другие, кому не удалось стать тимингилой, ну, блин, на воде уже опасно, пора уходить на сушу. Тут такие тимингилы, что выжить практически невозможно. Эта рыба, она как-то называется, как вот этот ихтиандр, не знаю, доисторический. Она просто вылезла на сушу, понимаете, отрастила себе лапы и стала ящерицей. Уа! Чудеса. Но ящерица была не удовлетворена. Она тоже думала о жизни, о совершенствовании, о счастье, понимаете, о процветании, как сегодня на лекции. Лекции она не слушала, но придумала. Стала забираться на дерево и спрыгивать оттуда, учиться летать. У нее отросли перья, стала птица. Каково? А другая ящерица подумала, что на дереве лазить? Можно на земле отрастить лапы, шерсть, стать собакой или медведем. Понимаете логику, нет? Ну как ученые опустились до такого уровня мышления, скажите мне. Они говорят, нет, вы смеетесь, ну что вы говорите вообще, ну это же не так, мы это не имели в виду. Мы имеем в виду, что есть какой-то разум в природе. Они всегда об этом говорили. Природа, законы какие-то, разумные законы природы существуют, но Бога нет. Ну так это еще более глупая теория, чем обезьяна и человек. Как это, разум есть, и никого нет? Потрясающе. А разум есть, но никого нет при этом, понимаете? Это еще одна проблема. Еще одна глупость, причем серьезная. Удивительно, как люди приняли эту концепцию. А вы знаете, как они приняли эту концепцию? Она перевернулась и стала приемлемой. Это что означает? Что человек – вершина эволюции. Но это возможно только без Бога утвердить. Вот причина в чем. Значит, где-то в глубине сердца человека обусловленного вот это желание стать Богом, имитировать Бога в этом мире, преобладать над всеми другими желаниями. Он готов принять любую глупость, либо просто подумать, увидеть себя, что он Бог. Но как только мы понимаем, что душа не является Богом, она частичка Бога, она часть творения, все постепенно становится на место, что этот высший разум и есть Бог, творящий. Сразу становится все ясно. Как только избавляемся от ложного мнения о себе, сразу начинает проясняться реальность. Зачем становится Богом, если Бог уже есть? Место уже занято. Прабхупада приводил пример испражнений. Такая пирамидка испражнений. Так она завивается, так раз. И остренький конец сверху. Такой. Ну, мы этого не видим, у нас унитазы, то есть мы редко это видим. А в Индии вы это увидите каждый день, если пойдете там в туалет, наружу куда-то, на парикраме, там другие условия совсем жизни. И там этих пирамидок. Все по-настоящему, с запахом, с цветом, все как надо. Не виртуально, а настоящее, все, понимаете. От живого существа, представителя как бы человеческой цивилизации. И там теплый климат, там быстро заводятся какие-то существа. Не представляете, вам будет плохо. Но они заводятся, какие-то существа, красивые, хорошо одетые. Все на автомобилях, нормально все. То есть у них семьи есть, работа, все нормально. Но они все стремятся наверх, понимаете, это пирамиды. Но там наверху вот эта острия, помещается только одно живое существо. И когда он туда достигает, этой пирамидки, он, знаете, вот так делает почему-то. Понаблюдайте, очень интересно. Он танцует в экстазе. И говорит, я тут главный. Вот, я тут наверху всех, выше всех. Все остальные, они просто идут к нему. И сбрасывают тут же. И другой также поднимается, начинает танцевать. Я теперь главный. И это продолжается каждую секунду. Здесь описывается. Такое дерево существует. Все стремятся наверх, но на самом деле идут вниз. Они путают координаты, потому что это отраженный мир. Это отраженное дерево. Не живое на самом деле. Оно так же движется, как живое. Имеет такой же цвет, как живое. Но разница в том, что вы никогда здесь не получите плода любви и счастья. Никогда в этом мире этого нет. Все остальное есть. А настоящий плод живой не существует здесь. Поэтому люди, они по-разному говорят о счастье. Кто-то говорит, счастье это уже сейчас есть, просто нужно понять, что нужно жить здесь и сейчас, и мы будем счастливы. Кто-то говорит, счастья вообще никогда не бывает, не думайте вообще об этом, нет никакого счастья, не разочарованы. Мой учитель когда-то, я его спросил, что такое счастье, говорит, счастье это, знаешь, как вот мираж, отдаленный, к которому ты идешь, оно никогда к тебе не приближается. И вот так человек развивается, он говорит, но он никогда не достигает его. Он говорит, зачем тогда развиваться, говорит, не знаю. Если вы никогда не достигаете счастья, зачем тогда идти развиваться? Куда развиваться? Зачем? Смысл развития, если нет счастья, то какой смысл? Он говорит, я не знаю. Я только знаю, что это стимул для развития. Но оно никогда не приближается к вам, и вы к нему никогда не приблизитесь. Мираж такой именно. Он прав был, что касается миража. Но мы-то говорим о другом. Если есть мираж, отражение, реальность же тоже существует. Зачем же идти на мираж? Изучали оптику. По отражению можете ясно определить, где находится объект. Вот в чем наша задача. Найти реальный объект. Источник всего. А отбросить эти глупые, отраженные, искаженные идеи ученых, материалистов, которые не объяснили нам ничего. Человек, современный человек не знает даже, кто он сам, кем он является, кто он по своей сути. Никто не знает. Даже ученые не знают. Какой смысл в такой науке, в таком как бы развитии цивилизации? Это невежество. Прабхупада сразу был ученым, когда встречался. Ваши чувства несовершенны, как и мои, как и у всех. Почему же вы выдвигаете себя учеными? Почему? Ваши открытия, значит, несовершенны, ваши теории несовершенны, ваши эксперименты несовершенны. Почему же вы это выдаете за науку? Ну а каков же процесс тогда познания, ученый говорил? Это процесс познания. Таким образом, мы постепенно можем найти истину, предполагая, пытаясь, вот даже несовершенно, но нет, пропаганд, несовершенными чувствами вы не увидите истину никогда. Нужно иметь глаза соответствующие, у вас их нет. Даже когда вы смотрите в микроскоп и смотрите в него через эти глаза, вы ничего не видите на самом деле, кроме вот физических объектов. И он соглашался, ученый говорил, ну хорошо, хорошо, я признаю, что я несовершенен. Я признаю, ну разумный человек признает, но ведь вы же тоже несовершенны. Он говорит, Прабхупада, ну вы же тоже утверждаете? Нет, не мы утверждаем истину, а Бог утверждает истину, мы просто повторяем ее. Мы-то знаем, что мы несовершенны. Мы не прозглашаем себя учителями, мы говорим, Бог учитель. Послушайте, что он говорит. А ученый говорит, послушайте, что я скажу, я доктор наук. Огромная разница. Огромная разница. Это ложь на самом деле. Учить имеет право тот, кто знает, а не предполагает. И если мы хотим обрести счастье и знания, мы должны прийти к тому, кто имеет это. Счастье и знания. Но мы учимся у несчастных людей. Мои родители, они страдали. Я видел, как они страдали, как они работали. Я чему-то научился, но счастью не научился, потому что они сами не достигли такого большого счастья. Врачи, которые лечат людей, они сами больные с ног до головы. И кто-то сказал: Прабхупада, а вот хорошо, если я посвящу свою жизнь исцелению, помогать людям от болезней. Говорит, это невозможно, вы не исцелите никого. Невозможно никого исцелить в этом мире. Ну как? Я не понимаю, о чем он говорит. Вот врач, он же исцеляет. Нет, говорит, он облегчает. Болезни все равно потом придут. Он вас не избавит от других болезней. Если он вылечил от чего-то, не значит, что вы больше никогда не заболеете. Невозможно остановить этот процесс. Можно только облегчить это. Это нормально, облегчает существование. Но вы говорите об исцелении, вы ошибаетесь. Материальный мир обречен на рождение, старость, болезни и смерть. И вы не можете это остановить. Ни врачи, ни ученые не могут этот процесс остановить. Это факт. И если реально дерево всегда стремится к жизни, обновляется как живое существо, то в материальном мире все стремится к разрушению, к смерти. То, что создается. Прямо в противоположном направлении идет. Как бы развитие, это не развитие. Это замкнутый цикл самсары называется. Не называйте это развитием, перерождение из одного тела в другое. Это замкнутый цикл самсары. Там нет высшего смысла, кроме того, чтобы живое существо не устало и не осознало этой западни. Не осознало, что это западня для души. Только после этого начинается реальный прогресс в другую сторону. В другую сторону. Также любовь. Она наверху. А здесь она опускается до гениталиев. До органов чувственного восприятия. Совершенно противоположное направление. Если вы ищете любовь, искать нужно в противоположном направлении. Контролируя чувства. Можно вернуть себе духовное восприятие, в том числе любовь и знание и все остальное. Потому что это уже все есть в живом существе, в глубине его сердца, в душе. Ну вот такая тема. Здесь мы даже не прочитали весь комментарий. Образное сравнение материальной вселенной, как дерево баньян. Баньян – это огромное дерево, может быть, гигантское. Мы видели баньян, который разросся на несколько, по-моему, там была квадратная миля одна в национальном парке Чинае. Там также был музей Рериха, по-моему, и вот этот парк. Одно дерево баньян, мы видели его. Оно разрослось, заполнило весь парк. Шагающее дерево. Ствол вырастает, ветви. С ветвей опускаются новые корни. Так, и оно идет дальше, растет вот так. И старый корень уже отсох, уже непонятно, откуда началось. Оно заполнило все пространство. Мы видели храмы, большие каменные храмы древние, где когда-то посадили во дворе дерево баньян. Сейчас эти храмы внутри дерева находятся. Вот это сравнение с материальной вселенной. Уже трудно понять, где источник этого мира. Вселенной. Дерево баньяна, оно гигантское дерево. Даже в Кали-югу оно огромное. Хорошо. Будут ли какие-то дополнения, вопросы? Он, материя не эволюционирует, нет, нет. Материя, она всегда остается одной и той же материей. Там нет эволюции. Эволюционирует душа, сознание, передвигаясь из одной формы жизни. Этих прошлого, настоящего.
Что же правильно отрицать? Что же все-таки? Потому что сознание – это не есть душа. Но что же все-таки такое сознание? То есть какая, что это за форма? Как оно может
являться? Душа и не душа. Так же, как свет солнца, это солнце, не солнце. Само солнце, оно далеко. Но вот оно нас касается лучами. Если само солнце пропадет, пойдет сюда, мы не сможем этого понять. Доли секунды нас просто не будет. Поэтому само солнце далеко. И солнце, и не солнце. Также вот сознание – это свет души. Это душа, и в то же время не сама еще душа. Мы еще не знаем, кто это. Сознание есть, а кто это как душа, мы не видим. Да, да, будешь отличать свет, даже не нужно будет люстру зажигать здесь. Угу. Вот источник света, ты правильно говоришь. Я его покрою какой-то тканью, и свет перебьет качество этой ткани. Если покрою еще тканью, меньше света будет еще. И так далее, пока мы вообще ничего не увидим.
Спасибо. А потерял сознание?
Потерял сознание?
Да, это значит, что приключилось.
Потерял сознание, отключился.
Отключился,
да.
Это что, ум отключается или что?
Угу. Душа продолжает существовать без памяти. Она подключена к телу, только к телу. Если тело отключить, она как будто бы ничего не помнит, ничего не было, как будто бы. Но она продолжала существовать.
Ну, раз такая тема прошла, у меня чисто по энергии. А что такое гипноз? Это когда другой человек может управлять твоим умом, у него разум тогда сильнее?
Нет. Гипноз – это сон. Буквально переводится сон. И сон – это функция разума. Если у человека спит разум, можете им повелевать. Вы ввергаете в этот сон, разум засыпает, вы просто ему говорите и повелеваете. Как бы заменяете разум этому человеку. Все, что говорите, он делает с верой. Потому что ум не спит, а разум спит. Сон – это функция разума. А он продолжает видеть сны, там, размышлять, что такое. Если вы спящий человек, значит, за мизинец, в нужное время он вам все расскажет. На любой вопрос ответит. Все тайны выложит. И бабушка учила. Если что-то говорит, хочешь узнать, ночью берешь за мизинец человека и спрашиваешь. Она отвечает шепотом, все расскажет.
Посредством какой энергии?
То есть ты хочешь так научиться?
Нет, я не хочу, я просто хочу понять.
Какой энергии, что?
Посредством какой энергии они отличают разум другого человека?
Техника гипноза как устроена, ты хочешь
да,
спросить?
Да, почему мы можем повлиять на чужой разум?
Если у вас сильнее разум, вы можете, конечно, повлиять, даже одним своим присутствием. Некоторые люди не поддаются гипнозу. Хоть кол на голове тиши. Другие легко засыпают. Внушаемые очень.
Это
да, тот, кто гипнотизер, он владеет как бы этой ситхой, влиянием. Йоги это умеют делать. То есть вы можете под влиянием йогов таких увидеть что угодно вокруг. Может нам внушить, что вот тут камни, много камней, вы видите камни здесь. Ламы это умеют делать, буддийские монахи умеют это делать. Обучаются. Это тонкое тело так действует. Рерих так выходил из опасных мест в Тибете. Лама его проводил. Когда они выходили из этой опасной зоны, контролируемой военными силами, навстречу шла группа вооруженных солдат. Рерих понял, что сейчас их схватят, все. И что будет, он не знал. И лама сказал ему: «Стой, не шевелись». И он замер. Они вот так пришли рядом все, рота. Один сказал другому: «Там люди, что ли?» «Ну что, слеп? Камни». И ушли. Лама стоял. Йоги могут так делать. Психическая энергия называется, если вы владеете ей. К пещере йога вы не подойдете, который защищает ее. Вы умрете от страха, у вас сердце разорвется, вы не зайдете туда. Это ситхи. Что тут спрашивают? Все возможно. Ну, это интересно всем. Мне бы так научиться. Вот это наша мечта. Стать Богом в этом мире. Внушать всем, контролировать, управлять всех, усыпить вообще. И пусть делают, что я скажу. Нет, вы мантру повторяете, кто вас усыпит? Они сами спят, если они мантру не повторяют, они сами спят. Для нас они спящие все. Это опыт для материалистов полезен, может быть. Для преданных не нужен. Но те, кто не верит, скажем, вот, в какое-то существование, кроме тела, этот опыт может понять, что существует другое измерение жизни вне тела. Дать им толчок как бы, к какому-то познанию мира другого. Иногда они используют эти техники для материалистов грубых. Это природное ЛСД, например, мухомор, гриб. Как-то они там дозу какую-то определяют, учителя. И ученику дают эту дозу. Он начинает видеть тонкий мир. У него появляется вера. А что говорит духовный учитель? Но это практика не преданного служения, не наша практика. Нам не нужно это делать. Мы не должны быть грубыми материалистами. Эти чудеса, они не делают человека преданным. Совсем. Если говорить о материальных ресурсах, возможностях, они практически безграничны. В Пуранах описывается, что некоторые маха-йоги могли создавать целые миры во Вселенной своей, планеты. Что угодно, по желанию. Кама-васаита ситхи, исполняющие любые желания, можно идти против закона физики. Можно пить пальцами. Просто что там, стакан нести ко рту, пальцы опустил и все выпил. И люди скажут: «Бог, и вы счастливы». Или из пространства создать какие-то предметы, драгоценные камни или золото. И все тоже скажут: «Бог». Все что угодно можно сделать при помощи ситх. Есть даже такие планеты ситхалока, где живые существа с рождения обладают этими восьми совершенствами, перемещаются в пространстве и прочее. Поэтому, если кто-то стремится к таким совершенствам и живет благочестиво, может родиться там, на ситхалоке, но не в духовном мире. На ситхалоке даже они болеют, стареют, умирают. Понимаете, нет? Даже в Европе люди стареют, болеют, умирают. Когда вы приезжаете, кажется, это же духовный мир вообще. Но потом видите, умирают тоже люди, стареют. Не забывайте об этом. Науки уже нет. Он Прабхупада правильно сказал, все сбылось. Науки уже нет. То, что вы видите сегодня, это технология, это не наука. Это деятельность шудр. Изобретение новых технологий, это деятельность шудр, это не ученые. Вы берете муку, воду, смешиваете, получаете тесто. Опекаете, получаете хлеб. Вот и вся наука, технология. Вы изучаете электричество, проводники, полупроводники, потом соединяете, получается вот такие диоды всевозможные, вы их используете в радиоустановках и других. Это технология, это не наука. Наука без самопознания не является наукой. Наука значит, что вы знаете три вещи. Что такое живое существо? Это наука.